Здравствуйте, друзья мои! В церкви, как обычно, спорят, дискутируют, проводят конференции, семинары, пишут друг на друга доносы. Идет обычная церковная жизнь, свидетельствующая о глубоком, непоправимом расцвете духовности в нашей русской церкви. Это нормально, мы просто люди, мы всего лишь люди. Вот один из споров, который периодически поднимается в нашей церковной общине, среди нашей общественности церковной, это статус тайных молитв на литургии. Почему священник их читает там сам про себя, а мы, миряне, прихожане, должны довольствоваться просто какими-то тут псалмами, ектениями, в то время как самое главное, самое интересное, там он, понимаете, прочитывает. Это вот сравнимо с завистью младших братьев, которые вдруг узнают, что где-то там под подушкой у старшего брата, оказывается, спрятанная шоколадка, но тайно под одеялом грызет. Вот точно так же некоторые общинники, братья и сестры завидуют священникам о том, что они там где-то такие молитвы читают, сильные, крепкие. Поэтому вооружаются сами молитвословами или же служебниками и читают, прочитывают эти молитвы на литургии сами. И правильно делают. Надо сказать, что в историческом или каноническом отношении они абсолютно правы, потому что эти тайные молитвы в древности читались для всех прихожан. Хотя тогда и слова такого не было – прихожанин, мирянин, потому что люди не чувствовали разделения общины на какие-то статусы, на иерархию, потому что этот момент еще не был тогда привнесен в церковную жизнь. И, конечно, это отдельный разговор. Правильно это было сделано, неправильно, потому что есть свои исторические объективные причины, с которыми спорить совершенно бесполезно. Это просто было. Так получилось, и уже в раннем Средневековье эти тайные молитвы прочитывались только священникам, но не слушались, не зачитывались вслух для всей остальной паствы. Можно приводить аргументы из одной и с другой стороны, но мне кажется, в споре упускается самое важное. Есть самая простая формула, которую нужно иметь в виду. Молитва не тождественна тексту молитвы. Если хотите, вот просто напишите себе «молитва», перечеркнутый знак равенства и текст молитвы. В нашем сознании и в нашей культуре, особенно народной, эти вещи отождествляются. То есть к вам приходит человек или ко мне как к священнику и спрашивает: «Батюшка, дайте мне самую сильную молитву». Человек просит текст молитвы, но не молитву саму. Доверяет больше тексту молитвы, чем молитве самой. А что такое сама по себе молитва? Вот это объяснить очень сложно, потому что мы тут вступаем в какой-то герменевтический круг. Вот был такой замечательный философ Аристотель, который написал несколько книг, посвященных этике. Вот в одной из своих самых известных этиках, Никомаховой этике, он говорит о том, что добродетельный человек — это человек, который поступает, вернее, добродетель — это то, как поступает добродетельный человек. А добродетельный человек — это тот, кто осуществляет в своей жизни добродетель. Спрашивается, что он объяснил? Что это такое? Это совершенно непонятно. Дело в том, что есть вещи, которые нельзя высловесить, облечь в словесную форму, их нужно пережить для того, чтобы понять. И молитва — это и есть то, как поступает и ведет себя в жизни, как проживает свою жизнь человек молящийся, молитвенник, молящийся человек. У меня в памяти общение со старыми монахами и монахинями, на которых я посещал. Они жили тогда, многие из них в советские годы жили дома, тайно. Я знал некоторых тайных монахинь. Но меня всегда поражало то, что когда я заходил к ним домой или посещал для беседы, или для причащения, или мы с мамой ухаживали за одной больной монахиней, которая уже лежала последние годы своей жизни. И когда ты заходишь в дом к этому человеку, ты вдруг переживаешь встречу с какой-то иной реальностью, если так можно выразиться. Ты входишь в другую атмосферу. Позже я понял, что я вдруг вхожу в то место, где молятся. И люди чуткие наверняка это ощущают. Ты переживаешь кожей почему-то это, встречу с этой реальностью. У меня была такая приятельница, подруга, 90-летняя схемонахиня Тихона. Мы с ней очень дружили, потому что она тоже была музыкантом, и мы любили с ней попеть вместе. Я ее посещал каждую неделю, когда она болела. Когда входил в эту маленькую избушку, она жила в малюсенькой крохотной избушке, сама была маленькая крохотная матушка-схимница, я понимал, что пересекаю границу какого-то иного мира. Потому что здесь, вот в этом месте, молятся. И она действительно молилась. Она молилась не так, как мы себе это можем представить, отождествляя молитву с текстом молитвы. То есть мы взяли книгу, открыли канон или кафизму и читаем. Вот мы сейчас молимся. Или когда служит много священников, часто диакон берет на себя роль такого неформального руководителя и говорит: «Отцы, молимся». Священники понимают, что в этот момент нужно перекреститься, потому что речь идет о внешних вещах, о внешних атрибутах. То есть мы сейчас читаем текст или крестимся, а внутри меня происходит что-то. Вот молитва – это то, что происходит внутри. Великий наш христианский мистик, апостол Павел, называл молитву воздыханиями неизглаголанными. В послании к римлянам есть такая строчка таинственная, загадочная. Хотя все его послания, все 14 посланий апостола Павла пронизаны этим духом молитвы. И иногда вы читаете какой-то текст, например, послание к Ефесянам, это очень ярко видно, когда он размышляет, апостол Павел, о чем-то возвышенном, высоком, о проблемах христологии, и тут вдруг срывается в молитву и начинает молиться за тех, кому он пишет это письмо. Это свойство человека молящегося, потому что молитва есть некий навык. Когда, как говорил один из сербских старцев, тяжело всякой мысли моей, которая не разрешается в молитву. Всякий жест, всякий помысел, желание превращается в молитву. Молитва может облекаться в слова, а может в них и не облекаться. Иногда человек просто вспомнит вас. Мы говорим: «Вспомните меня в своих молитвах». Это не значит, что он произнесет имя. Это не значит, что он прочитает какой-то текст. Он, может быть, просто вздохнет о вас, потому что не случайно у апостола Павла присутствует этот образ дыхания, воздуха. То есть для человека молящегося, по-настоящему молящегося, молитва превращается в воздух. Поэтому, когда вы приходите в келью этого старца или просто старушки, или человека, который молится, вы ощущаете, что здесь иной воздух, воздух, пропитанный молитвой. Не текстом, не буквами, не фразами, а молитвой. И ошибка тех людей, которые так ожесточенно ведут спор по поводу, например, перехода на русский язык или же чтения тайных молитв вслух для всех молящихся, люди, которые на самом деле желают добра и хорошего. Это на самом деле нормальное совершенно желание. Но нужно себе давать отчет, что читая тайные молитвы, это не значит, что ты молишься. Ты читаешь текст. И ты, преследуя благородную цель, можешь незаметно одно начетничество, например, церковно-славянское, заменить на другое начетничество, потому что начетничество, его смысл состоит именно в том, что молитва – это просто текст, который непременно нужно вычитать, выдолбить, вставить в нужное место во время в ткани богослужения, выполнить устав. Положено мне прихожанин услышит тайные молитвы. Я добьюсь этого права, осуществления его. Но ты услышишь эту молитву, прочтешь этот текст. Будешь ли ты в этот момент молиться? И что важнее, что имеет цену? Для того, чтобы вести спор о молитве, нужно сначала выстроить эту систему приоритетов и понять, что воздыхание неизреченное, которое говорит апостол Павел, та молитва, которая была даже у неграмотных старушек, которые и не читали никогда ни Шмемана, не слышали ничего о экклезиологии Николая Афанасьева, не читали Флоренского, но они молились, и их молитвой наша земля еще жива до сих пор. Так вот, эти неизреченные глаголы, эти воздыхания неизреченные, они ценнее любых наших богословских упражнений, любых наших уставов, реформистских проектов, которые мы в церкви осуществляем, потому что вот этими неизреченными глаголами живет церковь. Я даже больше скажу, живет не просто церковь, земля живет. Мы живы до сих пор не тем, что политики у нас очень умело управляют странами или экономика достигла каких-то высот небывалых, а тем, что есть люди разного звания, положения, образования, которые позволяют себе эти неизреченные глаголы воздыханиями своими, кислородом молитвы держат этот мир, спасают его от разрушения.